Кантемир надеялся не понапрасну. Молодой человек был отправлен министром в Лондон на основании способностей и знаний, как делалось при Петре. Бедный пастушок получил также и статце, и ниву, деревни в Нижегородском и Брянском уездах, и воспел за это благодатной Диане громкую оду. Но если обычаем времени, господствующими в нем отношениями, объясняется вообще привычка поэтов XVIII века сочинять высокопарные оды в честь сильных земли, то тем более понятны похвальные стихи Анне Феофана и Кантемира, ибо они были диктованы благодарностью, сказавши, что Аполлон запретил ему писать похвалы императрице по неимению достаточного для того таланта. Кантемир заканчивает свою оду так: «Молчу убо, но молча сильно почитаю тую, от нея же честь и жизнь признаваю». Но для похвальной оды Кантемир не признал в себе способностей. Ему больше всего нравилась сатира. Что же он осмеивал в ней? По отношению нашего автора ко времени Петра Великого и последующему за ним уже можно догадаться, кому больше всего достанется в его сатире. Поклонник нового начала, умственного развития посредством науки, он прежде всего схватится старыми учителями, старыми руководителями общества, будет обвинять их в своекорыстном поклонении господствовавшему прежде началу в его искажении, раздражаясь тем, что старые руководители упрекали его злоупотреблениями, крайностями того начала, которому он служил. Он упрекал их в суеверии, они упрекали его в неверии. Борьба велась давно. Началась она с тех пор, как в Москву явились новые учителя из Киева и Белоруссии и уличили старых учителей в невежестве. С тех пор, как молодые люди стали ездить в Киев для науки и пренебрегать старыми духовниками. Наплыв новых учителей усиливался все более и более. Молодые люди стали ездить подалее Киева за наукою и возвращались еще более холодными к своим духовным отцам. Но и не одни, ездившие за границу для науки, обнаруживали эту холодность. Пример Тверетинова с товарищами показывал, какие могут быть следствия того, что русские люди пошли в науку к иностранным и иноверным учителям. И старые учителя, которых величают невеждами, отплачивают своим порицателям, указывая в науке источник ереси, неверия. Это производило сильное впечатление. Чтобы ослабить его, приверженцам нового нужно было выставить обличителя в смешном виде, показать, что он смешивает существенное с несущественным, что он полагает религию только в одной внешности, в одном обряде, и делает это не по одному невежеству, но из самых недостойных побуждений, из честолюбия и корыстолюбия. Расколы и ереси науки – суть дети. Больше врет, кому далось больше разуметь. Приходит в безбожье, кто над книгой тает. Критон с четками в руках ворчит и вздыхает. И просит святая душа с горькими слезами смотреть, сколь семя наук вредно между нами. Дети наши, что пред тем тихие покорны, проотеческим шли следом к Божьей проворной службе, страхом слушая, что сами не знали. Теперь к церкви соблазну Библию честь стали. Толкуют, всему хотят знать повод, причину. Мало верой подая священному чину. Потеряли добрый нрав, забыли пить квасу. Не прибьешь их палкою к соленому мясу. Уже свечек не кладут, постных дней не знают. Мирскую и церковных власть в руках лишну чают, шепча, что тем, что мирской жизни уж отстали, поместье и вотчины весьма не пристали. Мы видели, что сухой прозаик Татищев, вооружаясь против излишних доходов высшего черного духовенства, требовал усиления материальных средств низшего белого духовенства, указывал, что крайняя бедность делает его неспособным исполнять обязанности своего звания. Сатирик Кантемир не дает себе этого труда указывать причину явления. Он хватает смешные и ненравственные черты, чтоб только поглумиться над попом и глумлением своим еще ниже погрузить несчастного в ту тину, из которой Татищеву хотелось бы его вытянуть для общей пользы. Говоря о зависти, Кантемир непременно выставит зависть попов соборных, описывая, как он весело и скоро пишет сатиры, сделает такое сравнение. Проворен. Весел спешу, как вождь на победу, или как поп с похорон к жирному обеду. Кантемир не пропустит укорить попа и за то, что он молитвы ворчит, спеша сумасбродно, сам не зная, что поет. Посмеется и над аппетитом поповской семьи. Пространный стол, что семьи поповской съесть трудно, в 30 блюд. Еще ему мнилось явство скудно. Татищев указывает причину, почему священник не учит своих прихожан, а бражничает с ними. Кантемир глумится над явлением и хотя выставляет бедность священника, но не с тем, чтобы возбудить сочувствие к бедствующему. Вон на пастырей взглянем. Так тут-то уже разве девиться устанем? Хочет ли кто Божьих слов в церкви поучиться от пастыря, то я в том готов поручиться, что, ходя в церковь, не раз потом обольется. А чуть ли о том от них и слова добьется. Если ж он подошел к попу на кружало, то уж там одних ушей будет ему мало. Не переслушаешь речь его медоточну, а пишет он там кругом церковь всю восточну. Да как? Не учением ведь здравым и умным, но суеверным и мозгом своим, свина шумным. Плетет тут без рассмотру и без стыда враки. В-первых, как он искусен все свершать браки. Сколько раз коло стола обводите, знает. И какой стих за всяким ходом припевает. То, все это рассказав, станет поучати, как с честью его руку должно целовати. «Не знаю, — говорит, — как те люди спасутся, что давать нам на церковь и с деньгами жмутся. Ведь не с добра моя в заплатах деряса. Вон, дома на завтра нет на что купить мяса. Все де черт склонил людей и с немцами знаться». Говоря о трудном деле, Кантемир не применит сказать: «Труднее то, нежели попу не славить святую неделю». Смешно и довольно. А почему, сатирик не обязан этого объяснять. Не щадя духовенства, Кантемир, разумеется, предполагал, что и оно его щадить не будет. Так в сатире на человека он говорит: «Здесь пора бы уж кончить, но зрю пред собою толпу людей бородатых, черную главою кивающих, и слышу с ярости вопите: временной вечной казни мя достойно быти за то, что тварь изящну, чудну, несказанну, наподобие Творца премудро созданну, так охулить дерзнуло перо неучтиво». Мы видели, что Кантемир приписывал свою беду Георгию Дашкову и друзьям его. Мы не имеем права отвергать этого свидетельства. Дашков, архиерей, неученый и стремившийся, однако, к первенству, к патриаршеству, враждовавший с Феофаном Прокоповичем, старавшийся показать, что Феофан не имеет права на первенство, потому что основание этого права — ученость, ведет к неправославному образу мыслей, как это и видно в Феофане. Такой архиерей не мог сочувствовать молодому человеку, жаркому поклоннику науки и ученейшего архиерея Феофана. Враждебно столкнуться им было где. И устная сатира Кантемира относительно Дашкова, вероятно, предупредила писанную. В начале второй сатиры прямо выводится ростовский архиепископ, опечаленный тем, что не мог достигнуть патриаршества. «Что так смутен, дружок мой? Щеки внутрь опали, бледен, и глаза красны, как бы ночь не спали». Задумчив, как тот, что чин патриарш достати ища, конный свой завод раздарил не кстати. И в первой сатире, конечно, имелся в виду тот же Дашков. «Епископом хочешь быть? Уберися в рясу. Сверх той тело с гордостью риза полосата пусть прикроет. Повесь цепь на шею от злата, клобуком покрой главу, брюхо бородою. Клюку пышно повели вести пред тобою, в карете раздувшись, когда сердце с гневу трещит, всех благословлять, нуть праву и леву. Должен архипастырем всяктя всех познать и знаках, благоговейно отцем называть. Что в науке? Что с нее пользы церкви будет? Иной, пиша проповедь, выпись позабудет, отчего доходам вред. А в них церкви права лучшие основаны, и вся церкви слава. Георгий Дашков не отличался монашеским образом жизни. Отличалось им другое духовное лицо, также враждебное Феофану, а следовательно и друзьям его. Троицкий архимандрит Варлаам, которого некоторые прочили в патриархе за благочестие. Благочестие. Но это лицемерие, по словам друзей Феофана. И вот сатирик рисует Варлаама. Варлаам смирен, молчалив. Как в палату войдет, всем низко поклонится, к всякому подойдет. В угол свернувшись потом, глаза в землю втупит. Чуть слыхать, что говорит, чуть, как ходит, ступит. Бесперечь четки в руках. На всякое слово страшное имя Христа в устах тех готово. Молебны петь и свечи класть склонен без меру. Умильно десятью в час выхваляет веру тех, кои церковную славу расширили и великолепен храм Божий учинили. Души де их подлинно будут наслаждаться вечных благ. Слово к чему? Можешь догадаться. О доходах, говорит, церковных склоняет. Кто дал? Чем жиреет он? Того похваляет. Другое всяко не столь дело годно Богу. Тем одним легко сыскать можем в рай дорогу. Когда в гостях за столом и мясо противно, и вина не хочет пить, да то и не дивно. Дома съел целый каплун, и на жир и сало бутылку венгерского с нуждой запить стало. Жалки ему в похотях погибшие люди. Но жадно пялец подолба глаз на круглой груди. и жене бы я своей заказал с ним знаться. Бесперечь советует гнева удаляться и досады забывать, но ищет в прах стерти тайна недруга, не даст покой и по смерти. Но среди этих невежд, честолюбцев, корыстолюбцев и лицемеров поднимается один достойный пастырь, осыпаемый похвалами. Это Феофан Прокопович. Феофан стихами приветствовал первую сатиру 19-летнего Кантемира, озаглавленную «На хулящих учения». Феофан уговаривал молодого сатирика плюнуть на угрозы сильных глупцов и продолжать свое дело, нападать на нелюбящих ученой дружины. Кантемир в третьей сатире называет Феофана «дивным первосвященником», которому сила высшей мудрости открыла все свои тайны, пастырем, недремно радеющим о своем стаде, часто сеющим семя спасения и растящим его словом и примером, защитником церковной славы, исправителем испорченных нравов пастырских. Воля Всевышнего исходит из его уст ясною и прочее. Из светских современников Кантемира в сатирах его заметно выдается фаворит Петра II, молодой князь Иван Алексеевич Долгорукий. У автора могли быть с ним и личные столкновения, но и кроме того, Кантемира могла раздражить противоположность судьбы Долгорукого и его самого. Оба были очень молоды, оба были знатного происхождения, но один, богатый дарованиями и знаниями, был беден и занимал ничтожное положение. Другой, не имея ни талантов, ни образования, был наверху почестей. Вот что говорит Кантемир о Долгоруком. «Сей новый Минандров друг Ксенон назывался, коему и власть, и чин высокий достался в 20 лет. Юность всегда и в узде ретива. Сего уже разуздав, богиня Плешива, ты сам суди, как с одной рыскал на другую пропасть, потеряв совсем дорогу прямую. Часто, смотря на него, я лопался смеху, хоть меня шутом Минандр ему дал в утеху. Неумерен в похоти, самолюбив, тщетной славы раб, невежеством наипаче приметной. На ловле с младенчества воспитан с псарями. Как ничему не учась, смелыми словами, дерзким лицом о всем хотел рассуждать. Как бы знанье с властью раздельно бывати не могло. Над всеми свой совет почитати, и чтительных сединой молчать заставляя, хотя искус требует и труды, и лета. Кроме выходок против пороков духовенства, в сатирах Кантемира встречаем следующие темные стороны тогдашнего общества. Судья бежит осторожно от просителя, у которого карман пуст. Целовальник, давший взятку судье, прикрывает свое казнократство. Купец при продаже беспрестанно божится. В высшем обществе автор нападает на щегольство, картежничество. Упрекает за дурное обращение с крепостными. «Каменной душою бьешь холопа до крови, что махнул рукою вместо правой — левою. Зверям лишь прилично жадность крови, плоть в слуге твоем однолично».